Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Рассказ режиссера клипа «Женщины устали рожать солдат». Почему из Венесуэлы уезжает интеллигенция? Экстремистская группировка «Исламское государство» в борьбе за воду в регионе. И мексиканская иммиграция или история аннексии Техаса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже месяц на сайте «Радио Свобода» свобода.орг существует рубрика «Россия против войны». В ней выступают люди, которые нашли в себе мужество сказать, что происходящее на востоке Украины надо остановить, что это гражданская война, в которой участвует и Россия, безумная и бесчеловечная. Вот еще один пример такого человека. Группа российских и украинских музыкантов создали совместный видеоролик «Женщины устали рожать солдат», в котором российские исполнители поют по-украински, а украинские по-русски. Против войны выступили группы «Братья Енотовы», «Ариэль», клип частично снимался в Челябинске, группа «Ревенко Бенд» из Киева и музыкант Гарри Ананасов. Один из создателей этого клипа, Михаил Вексель, родом из Челябинска, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Михаил Вексель говорит, что на Урале люди – идейные подвижники. И вот одному из них, Роману Грибанову, пришла в голову идея снять антивоенный клип. Этой идеей он и поделился с Михаилом. Тот несколько раз слетал в Челябинск, один раз в Италию, в Верону, и видео было снято.
Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат.
Михаил, тем не менее, что послужило толчком для вас? Почему вы вдруг решили, что эта идея вашего приятеля Романа прекрасная?
Еще до того, как Рома позвонил, я тоже об этом думал. Много же этих кадров и в интернете, и как пришла идея. Когда дочка Цветаевой спросила: мама, кто такой Бонапарт, что такое Наполеон? Она говорит: как ты что не знаешь, это же в воздухе. Вот, и тут, наверное, история такая же. Эта тема, она же не то, чтобы там идея должна была как-то приходить. Каждый день там мы это видим, оно как-то присутствует. И поэтому, когда Рома позвонил, у меня какие-то мои мысли о том, что вот, может быть, как-то сложить кадры хроники с какими-то современными кадрами, какие-то вот у меня там фантазии, они сложились с вот этой идеей позвать киевлянина, музыканта Алешу Ревенко и челябинских музыкантов, чтобы украинец пел на русском, а россиянин на украинском, и вот этот вот дружный совместный проект замешать уже с кадрами хроники и добавить элемент единства в виде вот отпускания этих шариков, цветов наших флагов в конце. Вот как-то это вот у нас с ним в дальнейших диалогах сошлось, так что идея такая, она не единомоментная.
Я понимаю, что этот клип не политический, как это заявляется. Я понимаю, что этот клип вы пытались сделать исключительно человеческим и исключительно гуманитарным. И поэтому название клипа «Женщины устали рожать солдат» должно действительно дойти до человека. Но два момента. Первый заключается в том, что любая попытка говорить о солдатах и в том числе попытка матерей погибших солдат говорить о своих сыновьях, сейчас считается в России политикой, и за это избивают журналистов, за это пытаются заткнуть рот даже солдатским матерям.
Да, возможно. Любое высказывание в безвоздушном пространстве, да, оно считается политическим. Видимо, обстановка вся такая, что ничего нельзя сказать, чтобы это не посчитали каким-то политическим жестом. Хоть даже мы на этом и упираем несколько раз. Ну, видимо, сама по себе такая ситуация нездоровая, когда любое гуманистическое, гуманитарное, да, высказывание считается политическим. То есть, видимо, политикой может считаться даже акция, ну, за какие-то гуманитарные ценности.
И как вы с этим намерены справляться?
Никак, я не вижу тут какой-то проблемы. Политика, мне кажется, она все равно стоит ниже какого-то здравого смысла в гуманитарном плане, да, то есть все равно какие-то понимания того, что война это плохо, а мир это хорошо, они как-то все равно должны стоять выше политики. То есть если бы политика надо мной была, то было бы круто, но в данном случае, когда мы говорим, хватит убивать людей, мне кажется, эта доктрина, она выше политической. Я тут не вижу, чтобы на меня политика могла надавить.
Второй момент. Если вы посмотрите российское телевидение со стороны, то вы заметите один очень страшный на самом деле момент. Он заключается в том, что российское телевидение пытается обесчеловечить украинский народ, украинскую нацию как таковую. Про людей не говорят как про людей. Про людей говорят как про хунту, бендеровцы, бандеровцы, еще как-то. Но в пропаганде за сводками новостей или то, что считается новостями, не стоит человек. А у вас в центр поставлен человек. У вас в центр поставлены те же самые украинские беженцы, которые живут в Челябинске. Беженцы с юго-востока Украины. Из Челябинской области сейчас.
Я очень рад, что вы об этом говорите. Спасибо. Как раз вот эта тема того, что мы видим, тема того, что то, что мы видим по телевизору, идет вразрез с реальностью, она у меня, к сожалению, в ходе монтажа, ну вот сейчас прослеживается в клипе не очень хорошо. Может быть, вы заметили, может быть, нет. Автор песни Юрий Богатенков там у меня сидит на заклеенном телевизоре. Он так заклеен накрест, как вот блокадное ленинградское окно. И изначально это вот тот телевизор, который вначале Юра включает, и откуда картины войны уже проецируются на него самого. Этот телевизор, вот он ближе к концу, он заклеен. То есть для меня это тоже было важно подчеркнуть то, что не нужно, может быть, слушать все то, что мы слышим с центральных каналов, и уж тем более верить этому. К сожалению, ну так видео, там много чего не вошло в клип, ну невозможно все впихнуть. То есть сейчас это два кадра, и они там выглядят, может быть, даже не очень родными, и мне их, ну, проще было вырезать для динамики монтажа. Но именно я их оставил, потому что мне их было очень важно оставить. Телевизор нужно выключать, заклеивать, не слушать то, что из него говорят. Я здесь согласен абсолютно с вами, с тем, что вы говорите. И даже у меня уже ответ, видите, он в телепроизведении есть.
А как Юрий Богатенков сам отнесся к тому, что его песня, которая, в общем, была еще написана в 1988 году, сейчас была взята и использована под совершенно новое звучание, которое, хотите вы или не хотите, все равно получилось политическим?
По-моему, только очень хорошо он к этому отнесся, с воодушевлением взялся, как-то актуализировал, переписал там какие-то слова, там какие-то аранжировки они совместно с Вадимом, ну, с еще челябинским музыкантом написали исключительно положительно. Более того, насколько, ну, мы с ним пообщались, мне кажется, что мы все, и Леша Ревенко, и Юра Богатенков, как-то вот мы все на одной волне вот это стали делать, что происходит что-то, ну, неправильное. И как-то, мне кажется, мы вот едины были в этой мысли.
Вот ваши ощущения. Вы выбирали российские группы, которые участвовали в записи, вы выбирали украинские группы, которые участвовали в записи беженцев. В общей сложности ваш клип вмещает около 300 человек. Так получилось. Ваши ощущения. Вот люди нормально реагировали на то, что вы к ним приходили и говорили, а вот давай споем антивоенную песню?
Вы знаете, я сам ожидал, ну, плохого, и там видеообращение там мы делали, и я везде прямо очень ждал, что сейчас лавина грязи, что сейчас это все начнется. Но вот даже к удивлению моему, даже на YouTube у меня там, как это, 2000 плюсиков, 100 минусиков. Как-то почему-то, может быть, в Челябинске как-то спокойнее, может быть, просто окружали мы себя этими людьми. У нас на тот момент, вот мы когда начали снимать эту сцену с шариками в центре города Челябинска, у нас был один единственный эпизод с провокацией. Какой-то дяденька, от него не очень хорошо пахло, он там что-то прибежал, начал размахивать руками, вот бандеровский флаг, там что-то. И вот, пожалуй, вот и все. И больше никакого вот не было негатива. Я понимаю, о чем вы говорите. И вижу это на каждом шагу, там, на многих форумах в интернете. Но почему-то вот в рамках этой работы почему-то не было.
Да, я понимаю, что со стороны местных челябинских жителей могло быть что угодно. А вот сами люди-то, которые принимали участие в этом клипе, украинские певцы, российские певцы, что они выражали, когда вы к ним приходили с этим вопросом: «Давай споем антивоенную песню»?
Погнали. Когда начинать? Вот так вот все реагировали. То есть даже итальянец мне сказал, что когда ты приезжаешь, я готов. Даже сильных вопросов не было. Алексея, да, он когда приехал, Ревенко, в Челябинск, там и музыкантам, и мы все: «Леша, как же ты поедешь домой? Тебя же там, наверное, убьют». Но как-то пока что не убили. Все с воодушевлением отнеслись. То есть как-то мы в едином порыве сделали.
Каково себя ощущать человеком, создавшим клип под названием «Женщины устали рожать солдат» в разгар военных действий?
Ну, не знаю. С одной стороны, наверное, ну не наверное, не просто. Я все время работы над этим клипом как-то вот очень боялся. Тут же очень важно не поранить, там, не задеть там чувства. Тем более там мы обращаемся же напрямую к этим женщинам, да, к матерям. То есть соблюсти, чтобы аккуратно об этом сказать, но с другой стороны подобрать какие-то такие выразительные средства, которые бы били, которые работали бы. То есть с одной стороны нужно, это военная тема, тем более это тема против конфликта, да, то есть она антивоенная, она за мир, но она в то же время против конфликта. То есть это против действий, скажем так, актуальных действий правительства, можно так сказать. И здесь было важно подобрать, то есть жесткие метафоры по монтажу, да, вот дети, вот молодые женщины плетут венки, вот женщины, от которых уходят дети, вот кадры войны, вот. То есть, с одной стороны, нужно было жестко работать, и с другой стороны, бережно отнестись к адресатам, к кому мы обращаем этот клип. То есть на презентации, там, в Челябинске, в кинотеатре, там, они плакали все, беженки, они увидели там и кто-то разрушенные города свои, а кто-то, ну, просто узнал там себя в похожей ситуации. Вот. И мне кажется, тьфу-тьфу, вроде бы я не получал каких-то отзывов, что вот так нельзя делать. Я получил тысячи, там, кучи отзывов, там, что вы там такая-то там продавшаяся мразь и прочее, извините. Вот. Но именно тех, о чьих чувствах мне стоит беспокоиться, вот их, мне кажется, ну, мы не обидели, не оскорбили. Так что с точки зрения, каково себя чувствовать, ну, в разгар войны, ну, ничего страшного, нормально. Тут же мы, как это, из Челябинска, ну, не девочки там, все, мы готовы были, все нормально. А вот именно с точки зрения, что как с человеческой по отношению к вот этим людям, тут, мне кажется, ну, получилось просто, и ничьих чувств не задели.
Мы беседовали с одним из создателей клипа «Женщины устали рожать солдат» Михаилом Векселем. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Мадридская газета АБС опубликовала статью, посвященную венесуэльской эмиграции в Испании. В последние годы она только росла, и это несмотря на снижение общего числа эмигрантов в стране из-за экономического кризиса и безработицы. Дело в том, что венесуэльцы ищут в Испании не столько возможность подзаработать, сколько спастись от существующего на родине так называемого боливарианского социализма 21 века, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Из большинства стран Латинской Америки едут в Испанию в основном на заработки люди с низкой квалификацией или вообще без какой-либо профессии. Из Венесуэлы приезжает техническая и творческая интеллигенция, бизнесмены, врачи, научные работники, адвокаты, писатели, журналисты. Еще лет 10 назад в Испании было всего несколько тысяч представителей этой страны. Венесуэльцы раньше вообще не эмигрировали. Сегодня их более 60 тысяч. И они не скрывают причины, по которой покинули родину. Живущий в Мадриде инженер из Каракаса Вильям Карденес приехал в Испанию 5 лет назад, поскольку его не устраивает политическая обстановка в Венесуэле. Он выбрал свободу.
У нас сложился политический режим, который не уважает свободы и права человека. У нас зверски расправляются с манифестантами, лишая людей права на выражение своих мыслей.
А венесуэльского журналиста Альберто Переса возмущает, что власть Венесуэли захватили люди, которые не только лишили народ элементарных прав, но и внедрили, как он выражается, советско-кубинскую систему постоянного дефицита. При такой системе люди вынуждены целыми днями думать, как выжить, где достать молока, лекарств, спичек, туалетной бумаги и так далее.
Из опыта Советского Союза известно, что государство не в состоянии решить проблему снабжения населения всем необходимым. Марксистский путь, когда все производство и распределение сосредоточено в руках государства, непременно ведет к всеобщему дефициту продуктов и товаров, а некоторые товары вообще навсегда исчезают.
Венесуэльцы, как правило, быстро адаптируются к жизни в Испании, находят работу по найму или заводят собственное дело. Ведь, несмотря на кризис, высококвалифицированный персонал нужен всегда. Сегодня выходцам из этой страны принадлежат многие предприятия, в том числе в сфере самых современных технологий, рестораны, клиники, адвокатские конторы и так далее. В нескольких городах страны существуют венесуэльские бизнес-клубы, которые считаются элитными заведениями. Особо ценятся в Испании за свою подготовку венесуэльские врачи. Любопытно, что у себя на родине они изгоняются с работы, поскольку режим предпочитает заполнять штаты клиник идеологически выдержанными кубинскими врачами. К собственной интеллигенции, как к мелкобуржуазному элементу, венесуэльский режим испытывает недоверие. Мария Санчес училась на родине, но место терапевта нашла лишь в Мадриде.
Кубинцы занимают все вакансии даже в районных поликлиниках Венесуэлы, так что нам рассчитывать не на что. Обидно, что власти предпочитают этих людей, хотя они порой не обладают достаточной квалификацией. Ответственность за подобную ситуацию ложится, разумеется, на правительство.
Еще одна причина бегства венесуэльских врачей в Испанию, по словам другого представителя этой профессии, доктора Андреса Артега, бесперспективность работы, отсутствие профессионального роста, невозможность помочь больным в условиях нехватки необходимых для лечения средств. И это возмущает Сартеага в одной из богатейших, благодаря запасам нефти, стран мира. У больных в венесуэльских клиниках даже нет простыни, а у хирурга – скальпеля для операции.
Ты заканчиваешь университет, начинаешь работать и тут же сталкиваешься с тем, что в больницах ничего нет, ни лекарств, ни оборудования. Это тупиковая ситуация, и при этом все лечебные заведения переполнены больными. А в Испании, естественно, у тебя все под рукой, любой инструмент, любой аппарат.
Живущие в Испании венесуэльцы политически активны, особенно женщины. Примером для них, по их же признанию, служит одна из наиболее ярких фигур протестного движения, бывший депутат парламента Мария Корина Мачадо. Она довольно часто приезжает в Мадрид, где выступает перед эмигрантской и испанской общественностью, участвует в митингах солидарности с венесуэльскими демократами. А местные активистки регулярно собираются у венесуэльского посольства, чтобы, как они выражаются, высказать режиму все, что они о нем думают. Женские митинги проходят довольно эмоционально. Критикуется не только ограничение политических свобод и проблемы со снабжением, но и разгул преступности в стране. Вот выступление на недавнем митинге активистки Алисии Фернандес.
Нас грабят, нас убивают. Полиция избивает на улицах наших героев. У меня уже есть внуки, и я хочу, чтобы они жили в такой же Венесуэле, в какой выросла я. Ведь тогда можно было учиться в любом университете, можно было выходить на улицу, не опасаясь, что тебя ограбят и убьют. А убить у нас могут за кольцо, за мобильный телефон. Власть в Венесуэле захватили малограмотные люди, которые никогда ничему не учились. Они отобрали у людей землю, теперь некому кормить население. Неудивительно, что в магазинах нет продуктов. Из-за всего этого мы и протестуем.
В Испании действует отделение всех оппозиционных партий Венесуэлы. Весьма активны и студенческие организации, поскольку венесуэльских студентов здесь немало. Сейчас, к примеру, молодые люди устраивают уличные пикеты с тем, чтобы обратить внимание испанской общественности на ситуацию в своей стране. Вот что рассказывает участник одного из таких пикетов на площади Ворота Солнца в самом центре испанской столицы, студент Мадридского университета Кристофер Корреа.
Сейчас у нас в Венесуэле правит диктатура. Она лишила нас прав и теперь убивает своих противников руками созданных ею бандформирований. Мы надеемся, что демократические правительства европейских стран, которые защищают права человека, обратят внимание и на эту ситуацию. Мы собираем подписи сочувствующих нам испанцев, которые требуют, чтобы их правительство заняло твердые позиции по отношению к венесуэльской диктатуре. Мы надеемся, что мировое сообщество заставит диктатуру прекратить прекратить произвол и разоружить свои банды. Участники нашего пикета рассказывают прохожим о произволе, показывают им фотографии, свидетельствующие о насилии со стороны властей. Это акт солидарности с нашими товарищами, которые борются в Венесуэле.
Больше года назад появился блог живущей в Мадриде молодой венесуэльской журналистки Бриамель Гонсалес, посвященный венесуэльской эмиграции в Испании. Все истории, которые рассказывает девушка, с печальным юмором, что, в общем-то, соответствует национальному характеру венесуэльцев. Особую известность получила в диаспоре встреча Бриамель с одним из ветеранов кубинской политэмиграции. «Деточка, какая ты еще молоденькая!» – воскликнул ветеран. «Я, когда в 60-м году приехал в Мадрид, тоже был молодым и надеялся вернуться на родину. Мы тоже протестовали, боролись, не знали, что коммунистические диктатуры – долгожители. Господи, неужели и нам уготовлена такая судьба?» – прокомментировала встречу с ветераном венесуэльская журналистка.
О последней волне венесуэльской эмиграции в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Проблема терроризма и, в частности, так называемого «Исламского государства» в Сирии и Ираке стала центральной на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН. В четверг центральными стали два выступления президента США Барака Обамы. Сначала он произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи, а затем выступил в Совете Безопасности, где под его председательством прошло заседание, посвященное борьбе с терроризмом. Резолюция, предложенная США, была принята Советом Безопасности единогласно. В этом документе говорится, в частности, что все государства, члены ООН, должны предотвращать въезд на их территорию любых лиц, которые, по имеющимся сведениям, могут быть причастны к планированию, подготовке или финансированию террористических актов. Среди других мер, которые предусматривает резолюция, более оперативный обмен информацией о действиях и перемещениях боевиков, а также борьба с незаконным пересечением границ и фальсификацией документов. Между тем, у этой проблемы есть еще одна грань. Иракские беженцы рассказывают, что в стране резко ограничили подачу воды. Жители часами вынуждены простаивать с бидонами у колодцев. Бак бензина стоит несколько долларов, в отличие от воды, которую продают и меняют чуть ли не на золотые монеты и предметы роскоши. Экстремистская группировка, которая называет себя «Исламским государством» в Сирии и Ираке, захватывает позиции близ водных ресурсов, столь ограниченных в этом регионе мира. О том, как видится водная проблема из Турции, где берут начало основные реки региона Тигр и Евфрат, рассказывает Елена Сунцова.
Месопотамия, на территории которой расположен современный Ирак, большая пустыня. В стране то и дело случаются продолжительные засухи. В этом году 4 месяца не было дождя. Пройти по улице невозможно. Более 40 градусов жары. Дует ветер, песок попадает в рот, говорит турецкий летчик Осман, не так давно прилетевший из Ирака. Турецкие авиалинии продолжают летать в охваченную военными действиями соседнюю страну, несмотря на то, что другие авиаперевозчики отказываются летать над зонами военных конфликтов. Турки перевозят пассажиров и гуманитарные грузы, еду и питье. Контейнеры с водой ежедневно сбрасывают с самолетов американские военные летчики, которые поднимаются в воздух с турецкой военной воздушной базы «Инджерлик». Прибывший в Стамбул из Ирака 30-летний турецкий инженер Мустафа говорит, что в багдадском аэропорту скопились тысячи людей.
Солдаты раздают несчастным военные пайки. Наблюдается недостаток пищи и питьевой воды. Билеты в Стамбул подорожали в 10 раз. Люди отдают последние сбережения за жилье. До небес взлетели цены в отелях. Даже самые дорогие номера распроданы на месяцы вперед. Никто не хочет возвращаться.
Мустафа говорит, что вода в Ираке сегодня на вес золота, не то что бензин, который стоит сущие копейки. Он проработал в Ираке по контракту более 3 лет, занимался ремонтом системы водоснабжения в Багдаде. По договоренности с новым иракским правительством, турецкие специалисты ремонтировали канализацию и водопровод, поставляли для муниципальных нужд разного рода оборудование, а также контейнеры с питьевой водой. После свержения Саддама и окончания военных действий объекты водоснабжения были полностью разрушены. Американская администрация потратила миллионы долларов на их модернизацию и ремонт. Работавшие бок о бок с американскими инженерами турецкие специалисты с большим трудом приводили в порядок разрушенные в годы войны магистрали. По мнению Мустафы, американцы сделали все для установления мирной жизни. Однако началась кровопролитная гражданская война, которую вели представители различных религиозных меньшинств за власть и сферы влияния. Недовольные новым шиитским правительством суннитские группировки атаковали системы водоснабжения, разрушали водораспределительные станции, в результате чего надолго прекращалась подача воды, и Багдад постепенно погружался в нечистоты. Горожане выбрасывали помои прямо на улицу. Чтобы возобновить подачу воды, уходило много времени и сил. К тому же не хватало квалифицированного персонала. Большинство иракских специалистов воевали или были убиты в ходе предыдущих войн, говорит инженер Мустафа, который работал в Ираке по контракту.
Еще недавно мы думали, что жизнь обычных иракцев может наладиться. Закончились перебои с водой, тысячи людей получили питьевую воду. Даже в самых отдаленных деревнях установили водные насосы и научили полуграмотных крестьян ремонтировать систему водоснабжения и трубы, очищать воду. Вода в Ираке – это все. Ирак находится между великих рек Тигр и Евфрат. Без вод этих рек его обширные территории превратятся в пустыню.
Так называемая организация Исламского государства будет стремиться как можно скорее взять под контроль крупнейшие водные артерии страны, предполагает инженер Мустафа. Действительно, если взглянуть на карту, организация берет один за другим крупные города вдоль течения крупнейших рек. Сначала в Сирии был захвачен Евфрат, который пересекает территорию страны и вступает в пределы Ирака в районе города Абу-Кемаль. На левом берегу реки, в городе Ракка, боевики основали свою главную резиденцию, где до сих пор находятся их тренировочные лагеря и склады с оружием. Лидер так называемого «Исламского государства» Абу аль-Багдади призывает приезжать специалистов в области водоснабжения, банковских операций и компьютерных технологий, которым обещают безопасность и хорошие заработки. В городе установлен комендантский час. Жителям запрещено выходить на улицу в ночное время суток. Вот что говорит побывавший в Ираке и Сирии независимый журналист Хасан Каймаклы.
Евфрат стал главной опорой фундаменталистов, потому что в Сирии это единственное место, где еще можно жить. Сирия вымирает из-за засухи и отсутствия воды. Огромные территории стали непригодны для жизни. Высохли подземные воды, и после обмеления Евфрата исчезли в подающие туда реки. Практически исчезла река Аль-Хабур. Более миллиона сирийцев покинули территории, которые превратились в пустыню практически полностью.
Прибывающие в Турцию беженцы рассказывают, что вниз по течению Евфрата плывут мертвые тела. Боевики проводят массовые казни и расстрелы. Сначала вешают людей, а потом бросают их трупы в реку. Переправы не работают. Боевики взорвали почти все мосты через Евфрат, чтобы нарушить сообщение и помешать передвижению правительственных войск. Так ранее в иракской провинции Анбар был взорван мост у блокпоста правительственных сил при помощи террориста-смертника, который подъехал на заминированном автомобиле и привел в действие взрывное устройство. В результате одна половина моста обрушилась в реку. Погибли несколько полицейских и гражданских лиц. Теперь их главная цель – портовый город Басра на берегу Персидского залива, куда впадают Тигр и Евфрат. Басра едва ли не важнее, чем Багдад, столица Ирака. Это главный терминал, откуда осуществляется транспортировка иракской нефти, говорит независимый эксперт Айдин Тукан. Там традиционно проживают мусульманы-шииты, которых суннитские боевики так называемого «исламского государства» считают своими врагами. Сообщалось, что не так давно в Басре, где проживают в основном мусульмане-шииты, расстреляли известного суннитского шейха Абделя Маджида Каана. Убийство, возможно, было провокацией, чтобы стравить суннитскую и шиитскую общину и развязать новый очаг войны. Вот что говорит побывавший в Ираке и Сирии независимый журналист Хасан Каймаклы.
Один за другим были захвачены крупнейшие населенные пункты на берегу реки Тигр, Мосул и Тикрит, родной город Саддама Хусейна, в котором проживают не менее миллиона человек. Последние, правда, вскоре освободили курдские добровольческие формирования. В захваченных городах боевики перекрыли водоснабжение и установили охрану у городских колодцев и возле мечетей, у которых есть краны с водой, которыми пользуются верующие. Людям давали пить только после того, как они выплачивали дань на воду. За время оккупации погибли около 5000 мирных жителей, в том числе из-за отсутствия пресной воды.
Что происходит в оккупированных городах, никто толком не знает. Точных источников информации нет. Иностранные журналисты боятся ехать в Ирак, опасаясь жестких казней и расстрелов. Известно, что на оккупированных землях установлен шариат. Под страхом смерти женщинам запрещено выходить из дома, мужчинам брить бороды и носить европейскую одежду. Сообщалось, что фундаменталисты казнили несколько иракцев только за то, что в жару те пили популярный американский газированный напиток. Убили их по доносу соседей. Вот что говорит беженец, врач из Ирака Абдульхан в интервью турецким журналистам.
Боевики захватили старый завод по производству химического оружия в окрестностях Багдада. Но использовать найденные там остатки старых ракет с нервно-паралитическими веществами для создания боевого химического оружия невозможно. Более реальным кажутся угрозы отравления местных рек и колодцев биологическим оружием на основе бубонной чумы. Такие сообщения уже появились в сети. При попадании в воду вирус бубонной чумы может вызвать массовое заражение.
Тысячи людей пьют воду из луж после того, как в Сирии фундаменталисты захватили плотину и остановили подачу электричества и воды. В Ираке организация «Исламское государство» пыталась взять под контроль крупнейшую в стране плотину на реке Тигр у города Мусул. Плотина обеспечивает электричеством и пресной водой автономные районы Северного Курдистана. Опасность остаться без воды и электроэнергии казалась настолько реальна, что лидер автономии Масуд Барзани призвал к обороне все местное население. Около недели солдаты ополчения не только сражались, но и обеспечивали жизнедеятельность плотины после того, как в целях безопасности ее покинул почти весь работающий персонал. Специалисты утверждали, что в случае взрыва волна высотой в десятки метров могла на несколько часов накрыть соседний город Мусул с населением более миллиона человек и дойти до Багдада. Возникшее при этом наводнение стало бы причиной гибели около полумиллиона человек. Еще столько же могли погибнуть во время последующей засухи. Независимый эксперт по Ближнему Востоку Хасан Туран.
Концентрация водных ресурсов в руках джихадистов является мощной угрозой. Они могут открыть шлюзы и затопить иракские города, как это уже случилось близ Фаллуджи, когда они, чтобы сдержать наступление правительственных сил, затопили несколько деревень вместе с местными жителями. Они не взрывают плотины исключительно по соображениям собственной безопасности, опасаясь катастрофических последствий, прежде всего для них самих. Однако в случае отступления боевики пойдут на все, чтобы навлечь как можно больше катастрофических последствий.
В Стамбуле многие уверены, что, получив контроль над Ираком и Сирией, боевики направятся в соседнюю Турцию, чтобы получить доступ к большой воде. Официальные турецкие власти скептически относятся к угрозам боевиков захватить Босфорский пролив. Однако оппозиционные партии считают, что власти сознательно преуменьшают опасность исламских боевиков. Уже сейчас территория Турции превращается в перевалочный пункт. Боевики проникают в страну, запасаются здесь питанием и питьем и отправляются воевать в Ирак через территорию Сирии, тайными горными тропами через те участки границы, которые плохо контролируются турецкими войсками. Даже если представить, что боевики начнут укреплять свою власть и строить исламский халифат в отдельно взятой стране, им не обойтись без Турции, которая полностью контролирует две важнейшие иракские реки – Тигр и Евфрат, берущие свое начало на юго-востоке Турции. Чтобы помешать деятельности фундаменталистов, Анкара приступила к постепенному снижению объемов поставок воды в реках Тигр и Евфрат более 2 месяцев назад. 3 недели назад поставки воды прекратились полностью. Сообщалось, что после этого уровень воды в главном сирийском водном резервуаре озере Асад упал на несколько метров до критического уровня. Эксперты заявили, что в случае дальнейшего падения уровня воды работающая на нем плотина будет выведена из строя. Миллионы людей останутся без воды. Начнется гуманитарная и экологическая катастрофа. Приостановка подачи воды теперь неизбежна, сожалеет инженер водоснабжения Мустафа, который несколько лет по контракту проработал в Ираке. Такое уже было в прошлом, в 70-х годах, когда турки стали строить плотины в истоках этих рек, продолжает он. Чтобы обеспечить электроэнергией бурно развивающуюся экономику, Турция тогда сильно сократила сток воды. Правительство Ирака не раз призывало турецкое руководство увеличить сброс воды вниз по течению реки Тигр с тем, чтобы обеспечить водный дефицит, который наносит урон сельскому хозяйству. Официальный Багдад обвинял Турцию в незаконном отъеме воды, требовал ограничить количество плотин и водохранилищ, которые вызывают водный дефицит. В ответ Анкара утверждала, что не делает ничего противозаконного из-за отсутствия официальных договоренностей относительно использования интернациональных вод. Инженер Мустафа Курдун.
Турция может стать главной преградой на пути боевиков, стремящихся к захвату территории власти. В целях противодействия боевикам турецкие власти уже объявили о значительном сокращении стока этих рек. В то же время данный сценарий развития событий приведет к очередному потоку мигрантов, которых Турции и так хватает.
Подобные меры могут обернуться против самой Турции. Предсказывают, что в следующем году страна может столкнуться с небывалым количеством вынужденных мигрантов. Поток беженцев из Ирака растет. Прибывающих в страну иракцев размещают в палаточных лагерях, где уже проживают более миллиона сирийцев. Что будет дальше, никто не знает. Имамы в стамбульских мечетях распространяют апокалиптические прогнозы о том, что якобы высохнут реки Месопотамии и начнется новая мировая война.
О водной проблеме в связи с организацией, которая называет себя исламским государством, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода», продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Сейчас одна из самых трудноразрешимых задач Соединенных Штатов – проблема тысяч нелегальных мигрантов, хлынувших в страну из Мексики через границу с Техасом. Исход так велик, что похож не на иммиграцию, а на оккупацию, говорят в Америке, и она приобрела средневековый оттенок, когда в страну повалили толпы детей. Мы рассказывали об этом в одном из выпусков «Продолжение политики летом». В США из-за наплыва детей из Мексики заговорили о гуманитарной катастрофе, поскольку количество этих детей исчисляется тысячами, а соответствующей инфраструктуры, чтобы помочь этим детям в приграничных с Мексикой районах, нет. О том, какие параллели проводят сейчас американские исследователи, рассказывает Марина Ефимова.
Эта ползучая интервенция выглядит странным, вывернутым наизнанку повторением событий почти 200-летней давности. Истории переселения тысяч американцев из Соединенных Штатов в Техас, который был тогда частью Мексики. Но начнем сначала.
Историю Техаса можно представить как серию ограблений. Племена Кадо и Команчи отняли эту землю у племени Каранкава. Испанцы отняли ее у Кадо и Команчи. После Мексиканской революции 1821 года Техас стал принадлежать Мексике, а у мексиканцев его отобрали американцы.
Так, в двух словах, описали историю Техаса в интернетном журнале Kirkus Review любители эффектных упрощений. Между тем, история Техаса сложна, как история многих чужеродных этнических образований внутри однонациональных стран. В XIX веке Техас был таким этническим американским образованием в Мексике. И исторический казус в том, что мексиканцы сами пригласили американцев. Точнее, пригласили еще испанцы, но после революции мексиканское правительство подтвердило приглашение. И в 20-х годах XIX века тысячи американских поселенцев потянулись на даровые земли Техаса, в его густые леса и на плодородные прерии. Их вел деловой инстинкт, их манил романтика дальних странствий, их волновала загадочная красочная заграница. А что заставляло мексиканцев пригласить чужаков? Об этом профессор Университета Северного Техаса, историк Рэндольф Кэмпбелл.
У них были огромные земли, но не хватало людей, чтобы их обживать и культивировать. Там были только редкие мексиканские поселения. Американцы были опытными фермерами, и мексиканское правительство надеялось, что они экономически поднимут Техас. Так и произошло. Техасу совместно с соседней областью дали самоуправление, а в будущем обещали автономию. К 30-м годам 19 века там жили примерно 30 тысяч американцев, а мексиканцев всего 1005. Поэтому Техас стал в Мексике чужеродным телом, а такая ситуация чревата неприятностями. Немало техасцев были готовы жить в мире с Мексикой, в частности, Стивен Остин, чьим именем названа столица Техаса. Человек, который привел туда сотни переселенцев и которого называют отцом Техаса. Но такие люди были в меньшинстве.
Профессор Кэмпбелл, в чем же была, так сказать, несовместимость американцев с Мексикой?
It really was very complicated. One thing was...
Целый комплекс причин. Во-первых, разница культур, язык, образ жизни, разница в степени энергичности, предприимчивости и в темпе жизни была огромной. Во время войн Техаса с Мексикой за независимость, потом в войне Соединенных Штатов с Мексикой за Техас, эта разница сыграла немалую роль. Добавьте разницу религий. Мексиканцы это понимали, и одним из условий получения земель в Техасе было католическое вероисповедание поселенцев. Но большинство американцев были протестантами. При получении документов на землю они, конечно, называли себя католиками, но только для соблюдения формальностей. Главным же камнем преткновения было отношение к рабству. Переселенцы из южных штатов прибывали со своими рабами. Рабовладение они считали залогом успеха и богатства в Техасе и категорически не желали от него отказываться. Это вызывало протест католической Мексики и было источником постоянного конфликта между техасцами и мексиканским правительством.
Но и тут предприимчивые американцы обошли законы хозяев. Они составляли фиктивные договоры о найме слуг. И так ввезли в Техас 5000 рабов. Один из немногих дальновидных мексиканских политиков, министр Терран, советовал правительству запретить ввоз слуг, создать в Техасе мексиканские поселения и держать там военные гарнизоны. Но это было сложно, долго, и в 1830 году правительство Мексики просто ввело запрет на новые поселения американцев в Техасе. Последовал взрыв возмущения и призывы к образованию независимой республики Техас. Читаем в книге Натаниэля Стивенсона «Техас и война с Мексикой».
Мексика не понимала, что, приглашая американцев, подписывает себе приговор. В умах большинства новоиспеченных техасцев была абсолютная путаница мнений и сведений. Многие считали, что Техас – их земля, потому что они создали здесь цветущие поселения. Часть брошенных земель в Техасе принадлежала мексиканцам, но если хозяева возвращались, американцы приходили в ярость. Некоторые из них были уверены, что землей владеют Соединенные Штаты. Наиболее сведущие люди исповедовали философию типа «кто смел, тот и съел». Земля, считали они, была ничьей, и теперь по совести принадлежит тем, кто ее культивирует.
Миротворцы с обеих сторон, такие как Остин и Терран, пытались дипломатически урегулировать несогласия. Но страсти кипели слишком бурно, и на их пене взлетали и тонули смельчаки-патриоты, сорвиголовы и красочные авантюристы. История разгорания войны за независимость Техаса, пишет Стивенсон, полна легенд. Надеясь уберечь Техас от войны, американский посол в Мексике в 1832 году безуспешно пытался купить Техас за 1 миллион долларов. Но война все же началась. Профессор Кэмпбелл, как поселенцы смогли добыть столько оружия, чтобы воевать против регулярной армии Мексики?
На территориях фронтира, таких как Техас, все были вооружены. Оружие покупали в основном в Новом Орлеане, и оно было частью повседневной жизни. Ведь они постоянно отбивали нападения индейцев. Оружие тогда было простое – сабли, мушкеты, штыки, револьверы «Кольт» и пушки. Недаром поводом к началу военных действий в Техасе стала пушка, которую офицер мексиканской армии пытался забрать у поселенцев в городке Гонзалес. Словом, техасцы были тогда вооруженным сообществом. Да они и сейчас вооруженное сообщество.
Из-за медной пушки с 6-фунтовыми ядрами произошла первая стычка техасцев с мексиканской армией с одним убитым. Но молва стремительно разнесла ее, как битву при Гонзалесе. И осенью 1835 года началась настоящая война за независимость Республики Техас. Она ознаменовалась двумя большими сражениями – трагедией Аламо и победой у Сан-Джасинто. Оба очень показательны.
В Аламо гарнизон из 257 американцев 13 дней выдерживал осаду тысячной регулярной армии под командой генерала Санта-Анна. В битве все 257 американцев погибли, не остался в живых даже вестник, чтобы рассказать о трагедии.
Такая сила духа должна была насторожить мексиканцев. Но генерал Санта-Анна оказался не очень прозорливым полководцем. Зато прозорливцем был новый полководец Техаса и один из самых мудрых его политиков Сэм Хьюстон, тоже давший имя городу. Подобно Кутузову, он долго отступал, по пути уводя с собой сотни добровольцев, пока не довел противника до холмистых и лесистых берегов реки Сан-Джасинто, где смог укрыть части своей смехотворно маленькой армии. И вот тут сказалась разница в темпе жизни, о которой говорил профессор Кэмпбелл. Догнавшие Хьюстона мексиканцы, готовясь к сражению после трудного перехода, разбили бивуак, расседлали лошадей и легли отдыхать, так как сиеста – дело святое. Тут американцы с криками «Помни о Ламо!» их и атаковали. Разгром был полным, генерал Санта-Анна был взят в плен. После заключения мира Веласко в мае 1835 года, после составления Декларации независимости и Конституции, после выборов правительства и всего прочего, что полагается иметь независимой республике, в Техасе установился недолгий мир, и весной 1836 года центр событий перенесся в Вашингтон.
Тогдашний президент Соединенных Штатов Эндрю Джексон был заинтересован в Техасе, но не ждал поддержки от Конгресса. Разговоры о присоединении Техаса к Соединенным Штатам велись техасскими политиками с начала 30-х годов, и Джексон пристально следил за событиями. После Алама американские военные подразделения генерала Гейнса все время находились вблизи границы, и даже однажды ее пересекли и вошли в городок Никакдочес, узнав о готовившемся нападении индейцев. После этого случая в октябре 1836 года мексиканский посол демонстративно покинул Вашингтон.
Следующие 8 лет, в течение которых сменились 2 президента в Техасе и 3 в Америке, вопрос о Техасе то всплывал в Вашингтоне, то тонул среди более злободневных проблем. Большинству конгрессменов было ясно, что Техасу без помощи извне независимость не удержать. Понимали это и техасцы. Уже в 1836 году там был проведен референдум, плебисцит. Из участвовавших 6 тысяч человек проголосовали за аннексию, 93 человека против.
Они были очень слабы во всех сферах – финансов, обороны, дипломатии. Я считаю, что аннексия, присоединение к Соединенным Штатам спасло Техас. Но есть немало техасцев, которые со мной не согласны. Что касается тогдашней Америки, то для нее одним из главных препятствий было отношение Мексики, которое не признало независимости Техаса. Для нее Техас стал пиратским государством. Да, они его и государством не считали. Поэтому в Конгрессе все понимали, что аннексия Техаса приведет к войне с Мексикой.
А как относилось к идее аннексии американское общество?
В Америке, особенно на севере, были люди, которые приходили в ужас от этой идеи. Они предвидели, что Техас станет новым рабовладельческим штатом, и тогда бороться с рабством будет еще труднее. Эти люди оказывали мощное сопротивление сторонникам аннексии Техаса. Их вдохновителем и главой был знаменитый политик, бывший президент Джон Квинси Адамс. Что касается южан, то большинство из них мечтали об аннексии, по той же причине, по которой ее боялись северяне. Но, скажем, Луизиана была против, потому что ее могла затронуть война с Мексикой. Словом, Соединенные Штаты не были едины в отношении к аннексии.
Между тем, в Техасе шла штрихпунктирная война с Мексикой, отмеченная жестокостями мексиканцев, которые расстреливали пленных сотнями. И президент Техаса Сэм Хьюстон начал разыгрывать новую карту, британскую.
Это очень важный аспект. Англия испытывала по поводу Техаса смешанные чувства. Общество было против рабовладения, а Техас, став республикой, внес в свою конституцию легитимность рабства. С другой стороны, Англия была чрезвычайно заинтересована в независимом Техасе, как в производителе дешевого хлопка. Плюс Англия была обеспокоена усилением Соединенных Штатов, а независимый Техас остановил бы их экспансию. Поэтому Англия с 1836 года вплоть до аннексии Техаса в 1846 делала все возможное в разумных пределах, чтобы Техас сохранил независимость.
Был момент страшного разочарования для Техаса, когда в 1844 году президент Соединенных Штатов Джон Тайлор представил, наконец, Конгрессу договор об аннексии Техаса, но Сенат проект зарубил. Хьюстон снова кинулся к Англии. Эндрю Джексону он писал:
«Техас похож на невесту, которая приближается к жениху, мечтая выйти за него замуж, но пытаясь при этом сохранить и других поклонников на случай, если жених окажется слишком нерешительным».
Решилось дело в 1845 году неожиданным образом, и главную роль сыграл страх перед Англией. По Вашингтону прошел слух, что Англия не только положила глаз на Техас, но собирается прибрать к рукам Калифорнию, принадлежавшую Мексике. Решительный тогдашний президент Соединенных Штатов Джеймс Полк немедленно отправил в Мексику посла для обсуждения границ Техаса и с предложением купить Калифорнию за 25 миллионов долларов. После резкого отказа президент Полк получил от Конгресса согласие на войну, но только если Мексика сделает первый шаг. Читаем в книге Стивенсона «Техас и война с Мексикой».
Полк честно надеялся на мирный сговор, но руку с оружием держал за спиной. Богиня раздоров не заставила себя ждать. В апреле 1846 года на территории Техаса отряд мексиканцев напал на патруль армии Соединенных Штатов, убив нескольких солдат. Эмоциональный отчет полка был представлен Конгрессу и разбил оппозицию вдребезги. Конгресс утвердил договор об аннексии Техаса. Президенту было разрешено собрать 50-тысячную армию.
Одним из казусов истории аннексии Техаса был тот факт, что в войне 1846-48 годов мексиканской армией снова командовал генерал Санта-Анна. Этот мексиканский деятель бесспорно просится в литературные персонажи. За 22 года политической карьеры он 11 раз был президентом Мексики. Военную славу заслужил в войне с испанцами и за Аламо. Потерпев поражение при Сан-Джасинто и попав в плен, хитростью добился освобождения и даже вернулся в Мексику на американском военном корабле и снова умудрился стать героем и полководцем. Первые недели мексикано-американской войны 1846-48 годов были войной двух плохих стратегов – американца Закли Тейлора и мексиканца Санта-Анны. Американцев спасало то, что ошибки генералов накладывались друг на друга, и что часто ход сражений меняли блестящие младшие офицеры, будущие знаменитые генералы Роберт Ли, Улисс Грант, Джордж Пикетт, Стоунволл Джексон. Кто мог подумать, что через 20 лет они будут воевать в гражданской войне друг против друга? Вскоре президент заменил Тейлора генералом Винфридом Скоттом, и американцы победоносно завершили войну за Техас, взяв штурмом Мексико-Сити.
После войны границы Техаса определяли победители. Это была территория нынешнего Техаса плюс части штатов Колорадо, Канзас, Оклахома и Нью-Мексико. В этой же войне была захвачена Калифорния. Область, отвоеванная у Мексики, составляла почти четверть ее территории. По мирному договору 1848 года Америка заплатила Мексике за Калифорнию и Нью-Мексико 15 миллионов долларов. Но независимость Техаса и его аннексия не были результатом договоренности с Мексикой. Все это было добыто силой.
Прошло 150 лет, и мексиканцы пошли в Техас за лучшей жизнью, как когда-то шли в Техас американцы, только с обратной стороны. Вот ирония истории. Сейчас в Техасе живут 9 миллионов мексиканцев на землях, когда-то принадлежавших Мексике. Еще 9 в Калифорнии, четверть населения штата. В Нью-Мексико почти половина жителей имеет мексиканские корни. В каком-то смысле Мексика медленно оккупирует свои бывшие земли.
Историю аннексии Техаса вспоминала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.